Мир Божий, возлюбленные братья и сестры, это очень отрадный момент, когда мы собираемся, чтобы приблизиться ко Христу, чтобы узнать поближе Господа и получить благословение, которое Он обещал. И как мы видим, первое благословение, которое Господь обещал каждому, кто приходит, Он сказал: «Придите ко Мне все». Он призывает всех. И обещание Его таково: «И найдете покой душам нашим». Когда Господь призывает нас, то Он обещает изменить нашу жизнь. Он обещает создать новых людей из нас. И я знаю, что это даже труднее, чем сотворить из ничего. Потому что Иисус Христос, написано Словом Своим, Он сказал и сделалось, повелел и явилось. И наш мир был создан за 6 дней. Но когда мы были проданы в рабы греху, и мир был обреченным, и образ Божий был утрачен, то для того, чтобы восстановить павшего человека и восстановить в нем образ Божий, не хватило 6 дней. Для этого потребовалось 6000 лет. И ныне еще Иисус Христос хочет, чтобы продолжить работу сотворения в нас новых сердец. И сегодня мы сможем с Божьей помощью узнать, когда Господь принимает меня к себе, когда мы приходим к Нему, то что мы почувствуем или что изменится в нашей жизни? Он сказал: «Сотворю все новое», то есть дам новое сердце. Кто во Христе, тот новая тварь. И как это мы сможем проявить в своей жизни или почувствовать, вот об этом будет наше сегодняшнее размышление. Мне очень отрадно, что нас интересует весть о Христе. Очень отрадно, что сегодня начнется весть оправдания верой во Христа. Сегодня вечером будет вступление. И хотел бы сказать, что когда я размышлял над этой темой, то она действительно покоряет. Покоряет душу, вызывает умиление сердца. И чем больше в нее вникаешь, тем больше хочется, чтобы об этой вести узнали как можно больше людей. Она действительно очень важная и сильная весть. Даже когда я так верю, что Господь благословил, когда я захотел даже в дороге, думаю, еще как-то закрепить эту весть, и мне нужно было, чтобы открыть ноутбук, чтобы посмотреть. Но в поезде нет такой возможности. И я подошел к проводникам и говорю: мне нужно, чтобы вот компьютер посмотреть. И для меня было впервые в жизни, чтобы они так отозвались, и они взяли переноску, провели электричество ко мне в купе и подключили ноутбук и сказали: ты можешь пользоваться сколько тебе угодно. И они отключили только, когда уже прибыли на станцию. Я имел возможность пользоваться. И поскольку была таможня ночью, то мне не было когда спать. Вот до 2 часов ночи, и я мог вот работать. И думаю, Бог благословил, значит, эта тема действительно очень важна, потому что даже это чудо. Итак, дорогие друзья, давайте мы перенесемся сейчас в те дни, когда пришел Иисус Христос, и Он принес хлеб алчущим людям, принес хлеб жаждущему миру. И вот Его окружало много людей, и Он учил их. Они были как овцы, не имеющие пастыря. И когда Иисус смотрел на них, то Он, написано, жалился. Ему жалко было людей, которые нуждались в хлебе жизни и были обречены на гибель. И вот давайте мы вспомним один случай из жизни Христа, который открывает нам, что можно во Христе получить и как. Этот случай открывает, значит, прикосновение верой одной женщины. Давайте мы прочитаем, что описано здесь в Евангелии от Марка, 5 главе, 25 по 30 стихи. за ним, то есть за Христом, следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тот час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Давайте мы представим эту картину. Христос редко когда бывал сам, только когда молился. И его окружало множество народа, написано. Но давайте мы попробуем поразмышлять над этой вестью. Когда он спросил, кто прикоснулся ко мне, то давайте мы представим, что Христа окружало много людей. И когда мы находимся среди множества людей, обычно это бывает в автобусе, в общественном транспорте, да, то уместен ли вопрос, кто прикоснулся ко мне? Там действительно многие люди касаются. И это же подумали сразу ученики. Ученики сказали, ты видишь, что народ теснит тебя. Что значит теснит? Это означает, каждый хотел поближе подойти. И когда люди хотели подойти поближе, чтобы лучше слышать, а те, которые были дальше, они тоже стремились вперед. И поэтому получалась давка. И, естественно, те, которые были возле Христа, они были вплотную к Нему. И они действительно Его толкали, теснили. Но и ученики обратили на это внимание, что народ теснит тебя, а ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но Христос, написано, смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Этот случай очень многое нам открывает. Этот случай приносит нам много света, как получить у Христа то, что получила женщина. Давайте мы подумаем о том, что мы все нуждаемся, и мы больны грехом. Ведь каждый из нас страдает сознанием вины, сознанием обреченности, и каждый из нас – это смертник. Мы все похожи на людей, которые приговорены к смерти и находятся в камере, откуда тебя выводят уже на исполнение приговора. И мы, находясь на этой планете Земля, можем примерно представить, что эта Земля стала камерой смерти. Ибо кто живет на Земле и не умрет? Нет таких. И все мы приговорены за свои грехи. И вот в этой камере смерти действительно мы страдальцы. Мы страдаем от сознания вины, мы страдаем от своего эгоизма, от своих пороков. И этот грех, как смертельная проказа, который делает нас несчастными и который разделил нас с Богом, нам необходимо исцеление от этой проказы греха, которая невозможно, чтобы была там, где есть святость в небесной жизни. Невозможно с этой болезнью жить. Но, дорогие друзья, когда мы в этом нуждаемся, давайте мы теперь представим, как получила женщина это исцеление, и как мы можем в сравнении нашу болезнь, чтобы избавление получить? Давайте мы обратим внимание на те слова, которые выделены в этом тексте, чтобы нам как-то найти главную мысль или себя почувствовать на этом месте. Значит, за ним следовало множество. Его теснило сколько людей? Его множество теснило. То есть вокруг него было много. Но давайте мы посмотрим, теснили множество, а страдало сколько? Сколько нуждалось во Христе среди окружающих теснящих людей? И когда мы посмотрим на выделенные слова, получается, теснили много, но страдала одна. И она одна искала Господа. И она была из тех людей, которые слышали об Иисусе. Друзья, сегодня все об Иисусе слышали. Сегодня каждый, кто здесь находится в зале, он знает, что Иисус Христос – это Спаситель мира. Но мы, приходя сюда, соприкасаясь со Словом Божьим, мы приходим пред лицо Господа, мы тесним Его. И вот здесь мы можем представить, что мы пришли к Господу, и мы все, находясь вокруг Него, хотим услышать, но у нас разные причины, почему хотим. Кто-то, может, захотел просто интерес к вести оправдания, как ее будет произноситься она. Кто-то, может быть, просто слышал об Иисусе и хотел лично увидеть. Кто-то чудеса видел, кто-то, может быть, из любопытства, но были и такие, которые приходили туда, чтобы его осудить. Были и такие, которые были посланы, чтобы следить за ним, за его словами, чтобы потом их передать. Много было разных целей у окружающих его людей. Но среди их всех, даже включая учеников, сознавали ли они свою нужду, как женщина, это нужду в исцелении? Сознавали ли себя окружающие люди обреченными, страдающими, больными, которые обречены? Дорогие друзья, нет. Из окружающих его людей осознавала, что если Иисус Христос ей не поможет, то это ее последняя надежда. Таких больше среди окружающих Христа не было. И поэтому смотрите, как она надеялась. Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Дорогие друзья, когда мы размышляем об этих стихах, это записано в Евангелии от Марка, 25 глава, то что же происходит? Давайте мы посмотрим, что написано. Она истощила все и много потерпела от врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Дорогие друзья, когда-то написал в курсы изучения Библии, в миссионерскую школу в России, один человек, который когда-то, 8 лет назад, соприкоснулся с нашими братьями и сестрами. И он стал изучать Писание. Потом он уехал далеко на Алтай, вернулся через 8 лет. И когда наше общение продолжилось, и в переписке, он настолько с большим отчаянием говорил, что, почему я не имею мира, который обещал Христос? Ведь он же обещал. Я и читаю Писание, я молюсь. Но почему у меня нет этого мира? И когда он задавал этот вопрос и продолжал, кто из тех, с кем общается в церкви, может поделиться своим опытом? Кто нашел этот мир? Пусть скажет, как обрести этот покой. И я стал думать, кто из нашего собрания может прийти и сказать, что дорогой брат или по имени отчеству, вот поступи так, и ты получишь покой, потому что я так поступил и нашел покой. Дорогие друзья, кто из нас может сказать, что я имею тот покой? Мне Господь простил, и поэтому теперь не страшно, пусть будет смерть, что бы ни случилось, но лишь бы только я этим мог прославить Христа, я получил от Него прощение, эту уверенность. Кто из нас имеет, друзья? Благодарность, я знаю, что многие здесь имеют, но, дорогие друзья, когда мы смотрим в дни Христа, то написано, многие теснили, но только одна все истощила, чтобы получить это исцеление, и пришла ко Христу как за последней уже своей надеждой. Когда мы приходим ко Христу так, то Он не хочет нас отпустить без того, чтобы не наделить нас тем, что мы искали. Иисус Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. И, дорогие друзья, когда женщина прикоснулась, то это было действительно необычное прикосновение. Потому что те люди, которые прикасались и теснились с Христом, они не получали исцеления, они не получали мира в сердце. Ни одному из них Христос не мог сказать «иди с миром», потому что они не имели этого мира. Они уходили так же, как и пришли. Они имели благословение от общения со Христом. Они имели, потому что ученики, общаясь 3,5 года, менялись, смотря на Христа. Но именно прикосновение, при котором человек бы действительно ощутил в теле своем, что он здоров. Вот такое такое прикосновение, это действительно вполне возможно, друзья. И такие случаи всегда были во всей истории жизни народа Божьего. И здесь Иисус Христос, когда видел и знал, сопутствовал этой женщине, и Он рад был тем, что она исцелилась, Он рад был, что Он дал ей эту веру. Он ее звал к себе, и я уверен, что Он проходил там, потому что женщина не могла по состоянию своего здоровья прийти дальше. И Он пошел там специально, чтобы она смогла бы достичь, чтобы у нее хватило сил дойти к Нему. Он так делал, когда Закхея встретил. Иисус Христос сам внушал ей это стремление к Нему. Он сострадал ей. И поэтому Он знал тот момент, когда она тянулась к Нему. Но почему же тогда Христос сказал, кто прикоснулся ко мне? Он знал, друзья, кто. Да. Оказывается, еще одно благословение предстояло получить этой женщине. И Христос очень хотел, чтобы она его получила. Если бы она ушла и не получила этого благословения, то ее счастье не было бы полным. Он хотел, чтобы она могла бы получить, во-первых, этот мир. Он сказал, иди с миром. Ее бы тревожили эти чувства, что правильно ли я поступила. Она бы не имела душевного покоя. Христос хотел ее наделить миром. А второе, никогда счастье нельзя утаить. Никогда нельзя утаить свет. И поэтому Иисус Христос хотел, чтобы она, открыв людям то, что она получила, сама получила от этого счастье. Ведь сколько много мог сделать ее это свидетельство. И, дорогие друзья, Иисус Христос даже о себе через пророка Исаии говорит, что Он на подвиг души своей будет смотреть с довольством, ибо через познание Его Он оправдает многих. И как многие после этого могли сопоставить свое прикосновение, свое, что они теснили Христа, с прикосновением женщины. И каждый мог подумать, а ведь я тоже страдаю. Она получила исцеление, а я нет. Почему? Христос хотел этим, чтобы женщина стала Его сотрудником. А когда мы становимся сотрудником со Христом, то это действительно великая честь. Христос хотел дать ей эту честь, стать Его свидетелем. И поэтому Он не отпустил женщину, не дав ей полное благословение. И, дорогие друзья, так и мы. Если только мы получим или получаем, когда от Христа это благословение, то давайте мы подумаем, что рождается в сердце человека, который получает мир и прощение. Самое первое, что он чувствует в своей душе, он испытывает потребность поделиться этим, принести это в свою семью, в свой дом, своим детям и окружающим. И поэтому Иисус Христос, открывая это, нам через апостола Павла открывает некоторые законы, по которым действует наш мир или живет. Потому что все мы знаем, как женщина слышали о Христе, все мы знаем о законе Божьем. Но однако же, каждый из нас понимает, что этот закон до конца исполнить в своей жизни у него сил нет. Мы чувствуем свою ущербность. И вот эти законы, по которым и женщина получила исцеление, по которым мы можем также получить благословение, давайте мы прочитаем в 7 и 8 главах послания апостола Павла в Рим. Давайте мы прочитаем о этих трех законах. Там описывается в этих главах, трех законах, это Божий закон, это закон греховный, находящийся в членах моих. И там упоминается еще о законе духа жизни во Христе Иисусе. Что же это за законы? Давайте мы прочитаем, как об этом писал апостол Павел. Он говорил, что «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, но живущий во мне грех». Дорогие друзья, как вы думаете, хотелось ли этой женщине, как все, быть свободной от болезни, как все пользоваться вот, своим здоровьем, своими ногами, руками, ходить за Христом, слушать? Или просто приносить радость своей семье, выполнять обязанности? Хотелось ли этой женщине? Знала ли она о том, что такое здоровье? Да, она знала об этом. Но в ее жизни было нечто, что не давало ей пользоваться этим здоровьем. Она была в объятиях или во власти болезни. И эта болезнь, она хотела пойти, а болезнь не давала. Она хотела быть здоровой, она тратила на это деньги. Она, возможно, продала дом, написано, истощила все. Она стремилась, но оказывается, она была в рабстве, она была несвободной. Над ней давлела болезнь, правда же? Она была порабощена этой болезнью. Поэтому этот закон очень хорошо может отразить вот именно такое состояние, что то, что хочу доброго, я не могу делать, а злое, какое я не хочу, то делаю. То есть это такая духовная болезнь, это такое рабство болезни греховной, когда человек знает, что такое святость, и он порой себе говорит, я не буду никого осуждать, я не буду раздражаться, я не буду плохом думать. А потом, когда он встречается реально с жизнью, поднимается утром, то свободен ли он делать так, как он хочет, как он видит правильно? Нет, он болен, он в рабстве. И поэтому этот грех, как болезнь у этой женщины, она не дает ему свободно жить и передвигаться. Она господствует над ним, и поэтому человек вынужден быть больным, он вынужден находиться в этом рабстве греха. И поэтому то, что делала женщина, это не было ее желанием. Это было результатом того, что она иначе не могла, потому что она была больна. Так и мы. Мы хотели бы жить по-другому, друзья. Но мы не можем. Почему? Потому что мы больны болезнью греха. И поэтому то, что нам хочется, нет сил сделать. Но разум наш знает о законе Божьем. И написано, мы знаем, что закон духовен. И что же это за закон? Это закон Божий. Это 10 заповедей. И, наверное, в нашем мире каждый слышал о законе Божьем. И если он не слышал всех 10 заповедей, то он знает, что есть заповеди. И когда спрашиваешь у человека, знаешь ли ты закон Божий, знаю. А сколько в нем заповедей? Не знаю. Но иногда знают 10. А какие ты из них знаешь? Ну вот человек говорит, ну не убивай, не кради, а еще не помню. То есть все-таки каждый, зная о законе Божьем, понимает ли, что это доброе? Да, каждый знает, что это доброе. Это нечто такое, что неоспоримо истинно и святое. И поэтому апостол Павел говорит, что по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. А что же это за закон? Его иногда Павел называет закон греха и смерти. Закон греховный, находящийся в членах моих. Это наши приобретенные и наши унаследованные привычки греховные. И мы находимся в плену у этих греховных привычек. Наше греховное «я», оно заставляет нас раздражаться, оно заставляет чувствовать боль, когда нам ее причиняют. Наше греховное «я», оно проявляется в нашей жизни по-разному. Это чаще всего в осуждении других, в раздражительности, в себялюбии. Это приводит к конфликтам в семье, конфликтам между народами. И, дорогие друзья, мы пленники этого закона. Мы делаем грех и страдаем. Мы страдаем, но не можем иначе, опять делаем грех. Это закон греховный, который находится в нас. И по природе от Адама, кто родился свободным от этого закона греховного, который уже от рождения в нем? Ни один, ни один. Все мы рождены в грешной природе. И поэтому, дорогие друзья, когда мы размышляем о этих истинах, то хорошо, что есть еще третий закон. И этот третий закон самый радостный. Смотрите, как открывается он. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Что же это за закон Духа жизни во Христе Иисусе? Значит, это находится во Христе Иисусе, дорогие друзья. И поэтому Бог благоволил показать, какое богатство в тайне сей, которое есть Христос в вас, упование славы. Оказывается, в тебе может не грех жить, как Павел говорит, уже не я делаю, а кто? Грех, который во мне. И можно сделать так, что грех этот, который в нас, он уйдет. Но для этого существует определенный закон, как этот грех может уйти. Написано: «Христос в вас, упование славы». Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь. То есть, как только человек принимает Иисуса Христа, то с какого времени он имеет уже жизнь? Когда придет Иисус Христос во второй раз, или когда он принимает Иисуса Христа? Когда жизнь принимает он? Сразу написано, смотрите, «Сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь». Оказывается, имея Сына Божия, мы уже имеем жизнь. Когда мы открываем двери сердца, как открыл Закхей двери своего дома для Христа, то Иисус Христос вошел туда и, находясь в его доме, сказал, в этот дом пришло спасение. Почему? Христос – это есть сам жизнь. И поэтому давайте мы подумаем. Вот этот закон греховный – это состояние нашего сердца по природе. И мы можем представить этот закон греховный вот как мрак. Мрак в нашей душе. Просто мрачный слайд. Вот такое наше сердце. И если мы сейчас закроем все окна, закроем двери, закроем каждый источник света, и здесь наступит мрак, то, дорогие друзья, как мы можем этот мрак из комнаты этого зала выгнать? Вот какие есть методы, чтобы мрак или тьму, ну, выгнать, освободить комнату от этого мрака? Какой есть путь? Да. Ну, если мы будем бороться с этим мраком и его выметать, может быть, его как-то бить, может быть, сделаем какие-то устройства, чтобы громкий звук был. Ну вот как можно выгнать эту тьму? Да, друзья, другого способа нет. Есть только один способ, чтобы впустить свет. Другого метода изгнать мрак нет, друзья. Оказывается, тьма – это отсутствие света. И поэтому, если в нашем сердце закон греховный, если мы уже делаем не то, что хотим, а грех живет в нас, то как этот грех изгнать? Давайте мы пойдем в монастырь, чтобы там, может быть, мы сможем освободиться. Давайте мы будем молиться, давайте мы будем читать Слово, давайте будем делать добрые дела, может быть, отказывать себе в пище. Вот как этот мрак изгнать, друзья? Как? Единственный есть путь, чтобы освободиться от греха в нашем сердце, это только один путь. Как изгнать все греховные склонности из сердца, закрытого для Христа? Написано, этот путь один – впустить Христа. Все зло – это отсутствие добра и любви Христовой. Это Христос – это есть жизнь, Он и есть спасение. И, дорогие друзья, в тот момент, когда мы впускаем Иисуса Христа в сердце, то этим самым мы уже изгоняем тьму. И поэтому некоторые люди делают ошибку. Они думают, что сначала нужно выгнать мрак, а потом только впустить свет. И они порой долго очень это стараются сделать. Они сначала хотят победить грех, чтобы Иисус Христос мог их принять, потому что примет ли Он меня такого грешного? Но, дорогие друзья, это так же бесполезно, как выгонять мрак из комнаты. И поэтому именно эту истину Священное Писание открывает нам в словах: «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И таким образом мы узнали сегодня о трех законах. Есть закон Божий, это 10 заповедей, которые вот мы каждую субботу здесь видим и о котором знаем. Это закон другой, что мы все грешники, и мы не способны жить вольно, потому что делаем так, как этот грех нам велит. И третий закон – это закон Духа жизни во Христе Иисусе. Именно Он освобождает нас от всего, что делает нас несчастными. Состояние сердца, которое живет по второму закону, это закон греха и смерти, или закон, который живет в членах моих, закон греховный, он называется одним словом – плоть. И человек, который еще не освободился от этого закона, который еще не впустил Христа, то есть еще не разбился, это может быть член церкви. И чаще всего так и есть. Потому что Библия называет человека верующего, но еще не обретшего Христа, плотским. И давайте мы посмотрим, как Христос видит нас. Он говорит: вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности. То есть если Христос в вас, то означает, что греху места там уже нет. То есть если свет впущен, то где тьма? Ей места нет. Они несовместимы. Итак, давайте мы сделаем вывод. Единственная защита от зла – это Христос, живущий в нашем сердце. Это точно так же, как последняя надежда для женщины, которая болела. Все, которые у нее были, и еще какие-то жалкие надежды, она все уже исчерпала. И написано, еще худшее состояние пришло. Но Христос исцелил ее. Мы можем отказаться от многих дурных привычек, на какое-то время даже освободиться от сатаны, но без живой связи с Богом, без всецелого подчинения Ему, мы потерпим поражение. Это тот же случай, о котором изгонять мрак. Мы можем на какое-то время как-то, может быть, не впуская этот свет, еще использовать, подсветить себе там фонариком как-то, то есть мобилку включить как-то можем, но в комнате будет мрак, друзья. Так вот эти все жалкие попытки стать лучше. И теперь давайте мы посмотрим обновленной жизни. Когда мы принимаем Христа, то прямо написано, Христос, живущий в сердце, это свобода от зла, это единственная надежда. И давайте мы заглянем в свое сердце. Когда Иисус Христос входит в нашу жизнь, то есть признаки, их 9. 9 признаков, по которым мы можем узнать, а я впустил Христа, по какому закону живу я? По второму или по третьему закону? И самый первый закон – это то, что приобрела эта женщина. Помните слова, которые сказал ей Иисус Христос, когда она уходила? Христос ей сказал: «Иди с миром». Да, будь здорова. Другими словами, я дарю тебе покой, и теперь грех тебя уже не будет господствовать над тобой. Такие вот слова, и поэтому Писание говорит в Римлянам 5 главе. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И Иисус Христос дал такое обещание: найдете покой душам вашим. Встреча со Христом или принятие Его в свою жизнь обязательно приносит мир душе. Посмотрите на этом интересном слайде, сколько много есть тюльпанов, но один из них отличается. Я думаю, что это очень похоже, сколько было людей вокруг Христа, и только одна ушла с миром в сердце, дорогие друзья. И поэтому нам не нужно смотреть на окружающих людей, а нужно открыть свое сердце для Иисуса Христа. А другое, что может быть у нас, это опыт любви к другим. Иисус Христос открывает нам в своем слове, что мы знаем, что перешли от смерти в жизнь. Почему? Почему мы узнаем, что уже Он вошел в наше сердце? Потому что любим братьев, не любящий брата пребывает в смерти. Дорогие друзья, бывает так, что человек находится в церкви, а рядом, кто находится, он не может, и к нему есть неприязнь. Бывает такое? Бывает такое. Но такое было всегда, возможно, оно у нас есть. Но давайте мы будем к себе беспристрастны, искренне. Иисус Христос говорил, что если ты не любишь брата, то ты еще в смерти. Ты еще в смерти, то есть ты живешь по второму закону. Что ты знаешь, что Господь любит, ты знаешь, что так надо, но любить нет сил. Ты не можешь его любить, и действительно это выше твоих сил. И поэтому Христос открывает, что как только Он входит в жизнь, то первое, что ты получаешь, это мир. Как Он сказал, иди с миром. Это покой душевный. Покой душевный – это уверенность, что Он тебя простил. А второе – это сердце наполняется любовью, состраданием к братьям, к окружающим людям. И не имеет значения, друг это или враг. Не имеет значения, этот человек хорошо к тебе относится или нет. Потому что кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Иисус Христос – это любовь. И поэтому Он любил независимо от того, это Мария, которая служит Ему своим имением, или это палач, который причиняет Ему боль. Почему Христос не мог ненавидеть? Потому что любовь – это Его сущность. Он Сам есть любовь. И поэтому, когда мы говорим здесь о любви, дорогие друзья, то мы можем сказать, что «а я люблю брата». Но, дорогие друзья, сказать это мало. Что такое любовь? Любовь, она безусловна, и она самопожертвенна. Если ты любишь независимо от условий, иногда любят за красоту, иногда любят за то, что человек мне помог, или за то, что этот человек меня к Богу привел. А любят ли за то, что этот человек тебя раздражает? Любят ли за то, что этот человек тебя обманул? Нет, мы не способны это, друзья. Но, дорогие друзья, я хотел бы вспомнить один случай, когда очень большую боль причинили женщине. И она, вот этот брат приходит, все-таки он тоже ходит в церковь, не в ее общине, но он тоже член церкви, но они в одном городе. И она не могла, ну никак не могла, она говорила, что да, я прощаю, но почему-то я не хочу видеть с ним. И вот когда они шли по улице, она видела, что где-то вдалеке идет этот человек. Ей становилось неприятно, и она просто переходила на другую сторону улицы. Но она говорила, что я ему простила. А у нее отсутствовала любовь к этому человеку. Вот встреча с ним напоминала ей грустные мысли, и вновь закипала душа. Но, дорогие друзья, однажды эта женщина, она узнала о том, что если мы не любим, то мы не имеем Бога. И она тогда сказала, что «Господи, а я не могу любить, это выше меня, мне нужно умереть и другим человеком стать, потому что я не способна. Но ведь ты же сказал, что ты есть любовь, и поэтому я хочу открыть тебе свое сердце, войди в мою жизнь, Господи, войди». И тогда уже, чтобы не я делала, как я могу, а чтобы ты во мне любил. И она так попросила, просто по-простому, и сказала: «Господи, мне нужно пойти к этому человеку, но я знаю, что если я к нему пойду, я не выдержу, я начну вспоминать ему прошлое». И когда она помолилась и просто попросила: «Господи, я не могу, ты есть любовь, войди в меня». И к ней пришло какое-то чувство даже сострадания к этому брату, друзья. У нее поменялись чувства. Она полюбила его. И она пошла к нему, и что бы он ни говорил, как он ни вспоминал, она не потеряла самообладание. Она просто сказала: «Прости, я действительно страдала много, я тебя ненавидела. Ну, прости меня». И Господь так сделал, что тот брат также он в тот день родился свыше. Друзья, оказывается, любовь всесильна. И поэтому, если мы принимаем любовь, значит, мы тогда будем любить независимо, кто вокруг нас. Это второй принцип или второй способ проверить себя, Христос ли во мне. Третье – это отвращение ума и сердца от мира. Почему мы так говорим? А потому что настоящее обращение – это решительная перемена в чувствах, побуждениях. Это действительный разрыв мирских связей, бегство от их духовной атмосферы, уход из-под власти их, мыслей их, мнений, влияний. Вы помните, что сказал Христос? Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Невозможно одновременно любить мирское и духовное. Здесь имеется в виду мир, не в смысле окружающие люди, а под словом мир – это греховность окружающего или светскость этого мира. И, дорогие друзья, Иисус Христос говорит, что если кто любит мир, в том нет любви Божией. И поэтому часто бывает так, что человек готов был верить, готов, но он не может что-то победить. Почему? Там, на работе, где он работает, высокопоставленные люди. И он в этом кругу находится, он говорит, что ну как я могу, как я буду выглядеть в их глазах? И Господь тогда к этому человеку говорит, а ты готов ли, чтобы взять крест свой и идти за мной? Или не готов? Готов ли ты, чтобы для тебя мир уже не был, ничего не значил? Чтобы ты мог сказать, что я умер для мира крестом Господа. И это необходимо нам пережить. И следующее, что будет, победа там, где было поражение. И если у нас не хватало сил победить раздражение, как не хватало у женщины полюбить обидевшего ее человека. Не хватало у нее сил. Но придет ли победа? Придет ли любовь? Обязательно придет. Почему? Там, где Христос, там уже победа. И поэтому Павел сказал, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И еще он сказал, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом. Оказывается, нет того, что человека могло бы сломать. Нет обстоятельств, которые могли бы господствовать над человеком. Человек, который принял Иисуса Христа, он будет господином обстоятельств. Он будет всегда победителем. И окружающая его неблагоприятная обстановка будет только содействовать славе Божьей. Почему? Чем злее будут вокруг тебя люди, тем будет больше контраст того, что ты побеждаешь эту злобу. Чем больше люди будут вокруг тебя проявлять нечестность, то ты, как Даниил, станешь как золото сиять. И тогда могут люди сказать, что не найти нам против него предлога, дорогие друзья. И когда в нашем мире говорят, что невозможно сохранить честность в нашем мире, невозможно, так сейчас устроено общество, то давайте мы вспомним Даниила. Уверены ли были его злоумышленники, его соратники, или же его окружение, которые были также при дворце, уверены ли они были, что они обязательно найдут против него что-то в его бумагах? Они были уверены. И поэтому их план, он казался им очень легким. Потому что нет такого государственного деятеля, которому нельзя было к чему-то подкопаться. Нет такого. Но когда они стали исследовать, я представляю, с какой тщательностью они стали смотреть все его дела, которые он вел. Но они вынуждены были признать, что он победил нечестность. Что он остается всегда, всегда Даниилом. То есть человеком, который живет высокий дух. И, дорогие друзья, еще очень интересное, что будет в нас, это побуждение к молитве. И насколько это побуждение будет инстинктивным таким. Писание сравнивает это так. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лицо Божье». Это очень страстное желание такой души было Давида. «Когда приду и явлюсь перед лицо Божье». Дорогие друзья, оказывается, человек, в котором живет Иисус Христос, для него есть большое, радость, удовольствие в общении со Христом. Это примерно так, как общение между влюбленными. Я знаю, что один парень, когда ему говорили, что уже автобус ушел, ты посмотри, какая погода. А у него была назначена встреча с его, они уже договор был, как жених и невеста. И он сказал, нет, я все равно пойду. Как вы думаете, что им двигало? Любовь им двигала. Но именно любовь к Богу, оно побуждает. И Иисус Христос сравнивал это с тем, что он говорит, вы не знаете, у меня есть пища, вы ее не знаете. Моя пища есть творить волю пославшего меня Отца. И ученики только видели, что он молится. Они ему принесли покушать, он был голодный. Он даже не попил воды, хотя его жажда мучила. Но Иисус Христос молился. Общение с Богом, исполнение Его воли, это было для Него удовлетворением, которое даже заменяло порой удовольствие покушать или нужду, или попить. Итак, дорогие друзья, когда мы размышляем о молитве, то когда говорит Экклезиаст, он говорит так, «В тени ее люблю я сидеть». Это можно представить. Жаркая погода, нигде покоя нет. И вот есть тень под деревом, одно прохладное место, где можно присесть и найти удовольствие такое. И сколько захочется там побыть? Подольше, подольше. Почему? Вокруг жара. Иона даже сказал, что я так огорчился, что мне лучше умереть. А почему? потому что вокруг была жара, и вот над ним Бог дерево произрастил. Может, кто-то испытывал это ощущение. Не зря поэтому Экклезиаст пишет: «В тени ее люблю я сидеть». И вот это состояние общения со Христом в молитве и чтении слова. Познав Христа и не имея постоянного общения с Ним, мы оказываемся во власти врага и в конце концов будем выполнять Его волю. Это такой закон жизни. И поэтому мы можем сравнивать себя с жаждущей ланью. И поэтому Давид говорил: «Земля, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Или говорит: «Как лань стремится к потокам воды, так душа моя к тебе, Божия». И давайте мы будем сравнивать, дорогие друзья. Желание у нас пообщаться с Богом такое же, как у лани, которая жаждет. Такое ли это желание, как в жару побыть или уйти в тень? Давайте мы будем искренне перед собой. Но именно такое желание имел Господь, и такое желание – это как последствие того, что Христос в твоем сердце. Теперь интерес и обращение к Слову Божьему. «Обретены слова твои, я съел их, и слово твое было мне в радость и в веселье сердца моего». Слово Божье, которое было прежде скучным, неинтересным, ныне стало предметом изучения и советником. Дорогие друзья, Господь дал нам свое слово, но это слово народ Божий как бы утратил к нему интерес. Или, можно сказать так, ослеп, перестал видеть его красоту. И Господь говорит: «Ты слеп». То есть мы, как народ Божий, перестали видеть красоту Божьего Слова. Давайте мы вникнем в один интересный факт. Сколько было раньше Библии в одни вальденцев, в одни Лютера, в одни Средневековья? Это 12 раз по 100 лет, 12 столетий. Сколько было Библии тогда? Были годы, когда написано оставалось одна или две Библии на планету Земля. И давайте мы посмотрим, как люди относились тогда к Слову Божьему, когда вальденцы приносили и листочек в складке одежды под страхом смерти передавали листочек людям, то это слово могло изменить жизнь человеку. И когда реформаторы переводили Слово Божье, и, допустим, в этом городе, как Женева, перевели Слово Божье, дали его народу, то порой оно такое действие имело, что и на улицах можно было не встретить ни одного пьяного, ни одного нищего. Так Слово Божье действовало. А на сегодняшний день сколько Библий на земле? Да, Библий очень много. А что же изменилось, друзья? Что изменилось в нашем мире? Библий стало много, но интерес к Слову Божьему пропал. Мы перестали видеть красоту Слова Божия. Мы перестали плакать, когда читаем о распятии Христа, друзья. Мы перестали, читая Слово Божье, получать подкрепление духу нашему. Оно стало для нас формой. А порой даже мы относимся к нему так, что мы, читая Слово Божье, говорим: а надо проверить это в другом переводе. В еврейском переводе это не написано. Друзья, вот такое отношение к Слову Божьему никак не совмещается с отношением в дни Средневековья. И когда они находили это Слово Божье, порой эти люди плакали от радости. Они вновь и вновь просили повторить это Слово Божье. И они от чтения Слова Божьего уходили новыми людьми, неся свет, как те два человека, которые из Эммауса шли. Вот такое Слово Божье имело действие. А ныне Господь говорит: ты слепой. И Господь дал нам еще Слово Божье, или как увеличительное стекло, которое дает нам зрение, через которое Слово Божье становится красивым. Это увеличительное стекло – это дух пророчества, свидетельство для церкви. Когда читаем это свидетельство, то Слово Божье предстает нам в его действительной, ну, силе, в понимании. Мы начинаем себя видеть. Но, дорогие друзья, кто из нас прочел это письмо от начала до конца, потом перечитал и постарался понять, а что здесь для меня Господь в этом письме написал? Это письмо 9 томов свидетельств для церкви. Кто из вас все прочитал и перечитал и попытался увидеть Христа в этом, себя в этом? Я вот знаю, что здесь большинство членов церкви, и задаю такой вопрос, друзья. И вы можете проверить, есть ли у нас интерес к Слову Божьему. Интерес к Слову Божьему – это не означает, что заучивание на память. Это не означает, чтобы мы могли бы Библию с собой носить и доказывать доктрины. Это вовсе не это означает. Это означает жить Словом Божьим. Это означает одно слово, оно может изменить сегодня твою жизнь. Одно слово, оно может сделать тебя сегодня другим человеком. То есть насколько оно меняет тебя. Вот это открывается и сила Слова Божьего. И поэтому, дорогие друзья, если у кого-то из нас, может быть, не хватает времени читать, у кого-то из нас есть эти все книги, но мы не настолько ценим, то, дорогие друзья, давайте будем помнить, когда Господь приходит в твою жизнь, то тогда ты начинаешь читать это письмо с таким же интересом, как, может быть, читают его родные, которые разлучились, и нет другого, только письмо, нет другого способа. Как он будет его читать? Это письмо от Господа, который является единственной твоей надеждой. Друзья, вот с таким отношением я очень хотел бы, чтобы мы могли бы читать Библию и находить время для его чтения. Почему? Если взоры постоянно обращены ко Христу, действие Духа продолжается до тех пор, пока в душе такого человека не отразится его образ. Ученики все изменились, хотя были очень все разные, но их объединяла и гордыня, и грех. Но они изменились, потому что общались со Христом. А Писание – это как раз и есть откровение о Христе. Написано, они свидетельствуют обо мне. Еще мы должны знать, что возрастет чувствительность к греху. Человек, который принял Иисуса Христа, он не будет говорить, что «я святой». Такое сейчас модно стало. Или становится модным. Но, дорогие друзья, Господь говорит, чтобы ты и уста не мог открыть, когда я тебе прощу. Так тебе будет стыдно за себя. И, дорогие друзья, чем ближе мы ко Христу, тем что становится яснее? Наша греховность. И если бы Господь Иисус сразу открыл нам себя и всю святость, мы бы сгорели. И все люди сгорят. Так написано, что истребит их явлением пришествия своего. Но чем мы отличаемся от тех, которые тогда сгорят? Что Господь нам открывает постепенно свою славу. Написано, взирая на славу Господню, преображаемся как? Мгновенно и от славы в славу. От славы в славу. То есть, когда мы общаемся с Господом, то Господь открывает нам славу свою больше, больше. И по мере того, как Он открывает, мы не сгораем сразу, но мы начинаем чувствовать себя очень греховными. Мы начинаем открывать, что в нас еще этот грех есть, этот грех, этот грех. И так постепенно Господь нас очищает. И таким образом, чем ближе мы ко Христу, тем наша чувствительность ко Христу или совесть будет более острее. Это мы никогда не должны забывать. Когда сердце подчиняется влиянию Духа Божьего, совесть оживает. Еще, конечно, будет охотное послушание Богу. Это написано в Псалме, слова Христа, которые произнес и Давид. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Когда исполнение воли Божьей становится радостью. И всякий раз, когда человек отказывается от греха, который есть нарушение закона его в жизни, его жизнь, значит, приводится в согласие с законом, в совершенное послушание. Это дело Святого Духа. Любовь проявляется в послушании. Дорогие друзья, очень важно, чтобы мы могли бы знать, послушание Богу – это как бы воля Божия, становится нашей волей, когда мы сливаемся с Ним. И еще одно – это желание рассказать людям о том, что ты получил о Христе. Это то, без чего Христос не отпустил женщину. Он дал ей возможность рассказать. Без этого невозможно. Посмотрите, как говорит Господь через свидетельство. Человек обращается в веру не раньше, чем в нем появляется желание поделиться с другими тем, какого друга он нашел в Иисусе. Значит, какой есть момент поворотный, чтобы нам можно было узнать, Господь вошел в мою жизнь или нет? Желание поделиться этим другим. Да. И когда мы идем к соседям или хотим принести весть, то, дорогие друзья, Господь называет нас свидетелями. И прежде очередь самую силу имеет. А что сделал для тебя Иисус? Это очень важно. И поэтому, как только человек действительно обращается в его сердце, пробуждается серьезное желание пойти и рассказать некоторым друзьям или соседу о драгоценном свете, исходящем, значит, со священных страниц. Дух Христов – это дух миссионерства. Самым первым побуждением обновленного сердца является желание привести других ко Спасителю. Это великая борьба написана. И видеть спасенные души – это самая большая радость была Христа, и самая большая радость была апостола Павла. Итак, давайте мы теперь подытожим, чтобы не рассеялись наши мысли. Что мы должны в себе поискать, когда Господь входит в нашу жизнь? Давайте мы проверим свою память. Самое первое – это мир души. «Иди с миром», Господь говорит. Или Он обещал: «Найдете покой душам вашим». Второе – это любовь к другим. Если ты еще кому-то не простил или еще есть неприязнь к ближнему, то Господь говорит: оставь дар и пойди, прими Христа еще. Пойди, побудь на коленях со Христом. Потом еще Господь открывает нам отвращение к миру. Если тебе еще стыдно, чтобы появиться в христианской одежде в мире, скромным, и тебе еще стыдно, что оно как, уже мода поменялась, хотя твоя одежда добротная, то подумай, дорогой друг, а у тебя отвращение к миру есть? Или ты любишь Бога больше? Это можно себя очень легко проверить. Победа там, где было раньше поражение. И если ты уже отчаялся от борьбы, и, как апостол Павел говорит, хочу, но не могу делать, то Господь обещает тебе победу. И частое побуждение к молитве, интерес к Слову Божьему, это должно у нас непременно прийти. Чувствительность к греху, охотное послушание Богу и, как последнее, это желание свидетельствовать другим. И теперь, дорогие друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на одну историю интересную. У меня есть книга «Пылающее сердце». Это просто история, историческая книга. Она открывает нам об одном человеке, который жил в то время, о котором Христос дал характеристику: «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». Это было время Сардиса. Это после Средневековья, когда Бог послал реформаторов. Они принесли весть оправдания верою. Помните эту весть, да? Мы коснемся, когда будем говорить о истории вести. Это вечером. Но сейчас такой вот интересный момент. Тогда церковь Бог назвал мертвой. Мертвой, потому что она только имела форму церкви. Она называлась тогда англиканской церковью. И вот в этой церкви Бог послал одного человека. Он сказал, что есть у тебя несколько человек, у которых одежда белая, которые приняли весь оправдание верою. Один из них – это был Джон Уэсли. Я бы хотел, чтобы рассказать немножечко о опыте обращения этого человека. Значит, этот человек, его опыт настолько уникален, что дух пророчества или вдохновение Божье нашло важным поместить этот случай в Великой борьбе. Это очень интересная история Джона Уэсли. В октябре 1735 года он сел на корабль «Симмонс», чтобы плыть в Джорджию, Соединенные Штаты. Или тогда не было еще Соединенных Штатов, а это было еще, Америка. Джорджией называли. И, дорогие друзья, когда мы подумаем о этом человеке, то я хотел бы несколько слов сказать вообще о его судьбе. Я думаю, что нам многим интересно будет узнать. Этот человек, отец его был Самуэль, у него было 7 братьев и сестер, он был одним из 7, в большой семье они родились. У них был небольшой старенький дом, деревянный, из брусьев. Когда было ему 5 лет и еще не исполнилось 6 лет, то их дом загорелся. И в этой суете, вот настолько это произошло внезапно, дом был очень сухим, и пламя мгновенно охватило весь дом. И родители должны были спасти 8 детей. И они выносили детей, они спасали детей, и когда они вышли уже на улицу, дети с ними. И они были рады, что дети с ними, и ждали, когда рухнет дом, потому что уже пламя охватило весь дом. И в это время они увидели в окне за занавеской, что в доме остался еще один их сын. Это был Джон. В дом зайти уже было нельзя. И люди стали понимать, что он, наверное, погибнет. И в памяти у многих осталась такая картина. Один крестьянин подошел к окну И другой стал на него залез на плечи, забрался на это окно, не знаю, какие там уже были окна, но, возможно, там то ли слюда бычья или что было. Значит, он сорвал и взял этого мальчика. И как только он спрыгнул, не прошло и несколько секунд, как дом рухнул. И отец Самуэль собрал всех детей и сказал: «Соседи, давайте мы Бога поблагодарим». И они не постеснялись, они склонились там на колени, и все вместе молились. И Самуэль сказал, что хотя я не имею дома, но со мной все 8 детей, и Господь всех их сохранил, и я поэтому достаточно богат. Это была очень трогательная картина, и она осталась на всю жизнь в памяти этого мальчика. Мама его, она была глубоко верующей женщиной. В их доме несколько раз в неделю проводились собрания, что церковь не приветствовала. У них был закон, что собрания только в храме. Но она, порой по 200 человек собирались у нее в столовой. И они проводили исследования Библии очень необычным тогда методом. Они свидетельствовали тогда о своих духовных опытах. И она всегда говорила этому сыну, что: «Джон, тебя Господь сохранил для какой-то цели. Я знаю, что Он для тебя предназначил какое-то особое служение». И этот Джон стал отмечать вместе с днем рождения день, когда Бог снова ему жизнь подарил. И однажды прошло уже 40 лет, когда уже прошло 40 лет, то один случай свидетельствует о том, как помнил этот день Джон. Написано, было примерно без четверти 9. А вот около 11 часов мне вдруг пришло в голову, что в этот самый день и час 40 лет назад меня выхватили из огня. Я остановился, чтобы кратко рассказать о чудесном провидении. Голос хвалы и благодарности вознесся ввысь, и велика была наша радость пред Господом. Через 40 лет, проповедуя, стоя на проповеди, и вдруг его осенила мысль, что как раз в этот момент меня вынесли из огня. Дорогие друзья, он бы погиб. Господь чудом спас этого человека. И он всегда помнил слова матери, что для какой-то особой цели меня Бог сохранил жизнь. И он решил посвятить жизнь Господу. Он стал проповедником. И когда он был проповедником, то он действительно был очень ревностным человеком. Смотрите, что он о себе пишет. «В неустанных усилиях, безраздельно отдаваясь соблюдению его закона, внешнего, внутреннего, я был убежден, что Бог должен меня оценить. Я был убежден, что я даже обрел статус спасенного». Вот так говорил Джон. Но как вы думаете, в каком числе был Джон? Бог тогда о церкви говорил так, что ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Но у тебя есть несколько человек, которые сохранили одежды. В каком числе был этот проповедник знаменитый Джон? В числе тех, кто носит имя, что жив, но мертв? Или в числе тех, кто сохранил одежды? К сожалению, он был мертв. В тот момент еще не был. Почему? Потому что когда он плыл в Джорджию, то он написал маме письмо. И он сказал, что я подобно Ионе бегу от лица Божьего. В моей душе нет мира. Я не могу победить страх. И Бог послал ему такой опыт. На этом корабле были как раз те несколько человек, о которых Бог сказал, что они сохранили свои одежды белыми в Сардисе. Это были моравские братья. И очень интересно, что эти моравские братья, это был Готлиб Швангербенберг, и потом стал, значит, Петер, значит, Беллер. Это был наставник Джона. И когда он был на корабле, то там была группа моравских братьев. И на корабле случился такой вот интересный опыт. Значит, шторм, и корабль накрыло волной. А в это время шло богослужение. Но богослужение это не прервалось. Хотя раздались дикие такие вопли страха, потому что людям показалось, что они тонут. И люди были в смертельном страхе. А Джон наблюдал за этими людьми. Наблюдал, все время наблюдал. И он для себя отметил, что они смиренные люди, что у них нет гордости. Они выполняли самую черную работу, и когда их толкали, ну, когда у кого-то морская болезнь была, кто-то там, может быть, блевал, они выполняли самую черную работу. Они старались всем послужить. И у них абсолютно не было гордости. Если кто-то толкал, они всегда с радостью воспринимали. И Джон заметил, что у него нет этого смирения. Потом он думал, у меня есть страх. А интересно, у них страх есть? И когда вот эта волна накрыла, и они продолжили петь, он стал к ним обращаться. Он обратился к проповеднику и говорит, простите, а вам что, не было страшно? Вы так, как пели, так и пели. Он говорит, слава Богу, нет. Он не унимался. Он обратился тогда к людям и говорит, а что, ваши женщины, они не боялись умереть? Он говорит, слава Богу, нет. Наши женщины и дети не боятся умереть. И он захотел очень с ними пообщаться. Но, дорогие друзья, каким пришел Джон на корабль внешне? Он пришел туда проповедником. Пришел туда знаменитым проповедником, который едет индейцам проповедовать весь спасение. И на корабле он не бездействовал. На корабле он устроил утренние и вечерние молитвы для всех пассажиров. Он организовал группу исследования Библии. У него там были уже несколько человек, которых он уже готовил к крещению. Он не бездействовал. Но однако же он чувствовал, что он не имеет мира в сердце, друзья. И когда этот опыт он увидел с этими людьми, то как только они сошли с корабля в Джорджии, то сразу послали посыльного, чтобы он привел проповедника. И там же встретился Джон Уэсли, встретился с этим человеком, этот Готлиб Швангенберг. И когда он пришел, этот проповедник к Уэсли, он знал, что это проповедник. И он спросил, есть ли у вас внутреннее свидетельство? Они беседовали, и этот проповедник спрашивает, свидетельство о том, что вы прощены. Свидетельствует ли Дух Божий Духу вашему, что вы Божий Сын? И Джон растерялся. Он растерялся, смутился. И второе, что спросил этот человек у него, это был другой вопрос. Знаете ли вы Иисуса Христа? И он сказал, да, я знаю, что он, конечно, спаситель мира. Он, нет, говорит, а знаете ли вы его как личного спасителя? И он растерялся и говорит, да, знаю. А маме написал письмо, я солгал. И вот тогда он захотел общаться с этими людьми. И проходили годы. Смотрите, 1735 год, когда он сел на корабль и встретился с этими людьми. И через три года только, 24 мая 1738 года, он пережил опыт обращения. И написано, когда Петер Беллер рассказывал, он с ним общался несколько лет, и все время рассказывал, были моменты, когда Джон плакал и говорил, как мне найти эту веру, не имею я в себе. И Петер Беллер ему всегда его наставлял. И вот однажды он сказал этому проповеднику, если я не имею, я должен прекратить проповедовать, я не имею мира душевного, я еще не уверен, чтобы мне Бог все простил. И этот проповедник Беллер сказал ему, что нет, ты говори о вере, пока ее не приобретешь. Это стало крылатым выражением. Говори о вере, пока ее не приобретешь. И потом, это было 24 мая 1738 года, Беллер рассказывал, какие перемены Бог творит в человеческой душе через веру в Христа. И вдруг я ощутил, как моя душа странным образом потеплела. Я почувствовал, что поверил во Христа, одного Христа, спасения ради. Ко мне пришла уверенность, что Он забрал мои грехи, даже меня самого, что Он спас меня от закона греха и смерти. Вот этот момент Джон так ясно ощутил. Друзья, мы можем не ощутить. Не нужно думать, что это обязательно должно произойти с каждым. День обращения человек может не назвать. Я просто говорю, как это произошло с Джоном. И когда он это почувствовал, он записал в свой дневник это как день своего обращения. Это было 24 мая 1738 года. И слова «проповедуй веру, пока не приобретешь ее» – это был ответ Беллера. И, дорогие друзья, здесь я хотел бы немного прерваться и сказать, что этот Джон Уэсли, после того, как он приобрел эту веру, он всю свою жизнь горел пламенным усилием, чтобы рассказать об этой вере. Один стих из этого стихотворения, то есть один куплет, я хочу прочитать. «Ради тебя трудиться, мыслить, говорить, о Иисус, любимый, помоги, огонь святейший сохрани и укрепи, чтоб в вере пламенной земную жизнь прожить». И что интересно, после этого обращения, да, после первой проповеди стали каяться люди. Хотя много привел он людей. И даже когда Беллер с ним проповедовал, то обратился один в тюрьме человек. Но как только сам он приобрел эту веру, он стал другим человеком. Он нашел такую радость, такой мир, и написано, он уже не боялся больше умереть. К нему пришел мир такой. Дорогие друзья, этот опыт уникален, но его Господь хочет, чтобы приобрели мы. Такой мир, как приобретал каждый, кто приобретал, кто находил Христа. Даже о одном грешнике, который всю жизнь растратил для греха и был расслабленный. И Иисус Христос ему сказал: «Прощаются тебе грехи твои». И он еще лежал, он еще был расслаблен, он был болен, он не мог подняться. Но написано, на лице его пришел такой мир, и он был готов. Но теперь все, я готов всю жизнь лежать и мучиться. Теперь я счастливый человек. И Господь ему подарил еще один подарок. Говорит: «Встань и ходи, дорогие друзья». Не обязательно быть здоровым, не обязательно быть на свободе, чтобы быть счастливым. Это обязательно иметь Христа в сердце. И если кто-то из нас не уверен, что Господь его простил, то давайте, дорогие друзья, сегодня не ляжем спать, не получив этой уверенности. Господь сказал так: «Не вставай с колен, пока не приобретешь уверенность, что ты прощен». Беллер, то есть Джон долго искал этого. Но это очень важно, если мы хотим быть уверенными, что Господь нас простил. Иисус Христос стучит в наше сердце, но состояние церкви Лаодикийской не лучше, чем состояние Сардиса. И если в Сардисе Господь сказал: «Есть у тебя несколько человек, которые сохранили одежды свои», то о нашей церкви, наших дней, Господь и этого не мог сказать. А Он сказал только, что «Я стою у двери», дорогие друзья. Я верю, что многие из вас имеют опыты с Богом, но Господь так характеризует нашу церковь, и мы должны внять словам свете верного и истинного. И состояние церкви вызывает, конечно же, слезы Иисуса Христа. И Иисус Христос, конечно же, жаждет дать мир, как Он дал этой женщине, освободить нас от закона греха и смерти. Но есть ли место в нашем сердце для Христа? Ведь мы поняли, что все – это впустить Христа в свою жизнь. Вы помните, как 2000 лет назад пришли Мария и Иосиф в Вифлеем? И сколько там им предложили места в гостиницах? Там не нашлось места. И на этой картине вы сможете увидеть, что это стоит в гостинице, хозяин открыл дверь. Это Иосиф, да, а там стоит Мария. Она очень уставшая, и вы можете представить ее состояние, если через несколько дней родился малыш. И им очень нужно было место, очень нужно. И они с таким огромным желанием, с такой надеждой стучались с одного дома в другой. Но посмотрите, как этот человек, возможно, он очень искренний. Он просто говорит, что все места заняты, была перепись. И люди должны были сходиться. И, возможно, в этом городе было очень много людей, которые там родились. И все заняли. И вот для Иисуса Христа не нашлось места. А где ему нашлось место? В хлеву нашлось место. Дорогие друзья, а в наше время, в современном Вифлееме, есть ли место для Христа? Есть ли место для всех тех благословений, которые Христос приносит, чтобы третий закон, закон Духа жизни во Христе, принес нам избавление? Есть ли такое место, дорогие друзья? Есть ли такое место в Черновцах еще? Не говоря о Москве или больших городах. И царь, рожденный в хлеву, младенец Иисус, рожденный в хлеву, он желает родиться в вашем сердце. И есть ли место в нашем сердце для него? Господь стучится в наше сердце. И, дорогие друзья, если кто-то думает, что Господь стучится только к тем, кто на улице, это может быть ошибкой. Почему? Если мы даже можем проповедовать так же пламенно и иметь такие же результаты, как Джон Уэсли, то это не обязательно еще, что мы в белых одеждах. Господь хочет принести нас все 9 признаков возрождения. Он хочет начать с того, что имеет мир, или иди с миром. Дорогие друзья, Иисус Христос умирал на кресте, и даже на кресте Он дарил жизнь разбойнику. И Он сейчас в силе подарить этот мир каждому из нас. И если тот пожилой человек, который просто в агонии души говорил, но может ли Господь дать мир этот душевный, то я хотел бы напомнить, что когда не мог Джон Уэсли никак убедиться в том, что действительно это реально, ему трудно было принять эту весть, и тогда Петер Беллер сказал ему, что ты послушай тех людей, которые нашли этот мир. И Джон сказал, а что, есть такие люди, я хочу с ними встретиться. И Петер привел к нему 4 человек. И когда они рассказывали ему то, что с ними сделал Иисус Христос, то здесь перед ними Джон сказал, ну это только 4 человека, 4 это еще не все. А потом, когда отошел в другую комнату, говорит, пути к отступлению отрезаны. Я понял, что я не имею этого, друзья. Может быть, у нас такое состояние. Мы, может быть, здесь говорим, что я имею Христа. А может быть, действительно, мы еще не можем так свидетельствовать, чтобы человек, который услышал, он мог сказать, отрезаны пути к отступлению. Я готов стать пленником надежды. Я хочу иметь этот мир. Дорогие друзья, можем ли мы так свидетельствовать? Если нет, Иисус Христос говорит каждому из нас, придите ко мне и найдете покой душам вашим. Это возможно и сейчас. И каждый из нас может, если он не имеет еще этого мира душевного, прийти домой сегодня к вечером и найти этот мир, потому что Христос примет так же, как принял эту женщину. Он примет так же, как каждого грешника. И сегодня он скажет душе моей и вашей, иди с миром. Аминь.